Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня в нашей студии Павел Светенков, ведущий эксперт фонда «Исторические перспективы», известный политолог и журналист. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
Есть несколько тем, на которые сегодня мне хотелось бы поговорить, и одна из этих тем, близка сердцу многих православных людей, это идея монархии. Мы помним, что большую часть своей истории православная церковь молилась за благоверных царей и цариц, начиная с Восточной Римской империи и в Российской империи, и по своим предпочтением, в том числе таким эмоциональным предпочтением, многие православные люди монархисты. Но в современном мире идея монархии выглядит как-то музейно, что может все это очень трогательно, очень хорошо, там, когда англичане там флажками машут, приветствуют свою, значит, королеву, она такая почтенная вида старушка. В общем, все это очень мило, но это как-то все выглядит реликтом, каким-то пережитком. Это кажется не очень реалистично именно как реальная действующая форма правления. Мы понимаем, что ничем она там не правит. Это королева, это просто символ. Но, похоже, вы немножко по-другому смотрите на это, и тут хотелось бы, конечно, вашу точку зрения узнать.
Ну, честно говоря, во-первых, английская эта королева обладает достаточно большой властью и с юридической точки зрения, потому что она и глава государства, и глава правительства, она назначает премьер-министра и других министров, должностных лиц, и ее полномочия значительно больше, чем принято считать, потому что обычно думают, что королева автоматически одобряет все, что ей предлагает премьер-министр, и даже некоторые английские исследователи в свое время писали, что, дескать, если бы парламент вынес ей смертный приговор, она бы и то должна была его подписать. Но на деле обычно премьер-министр советуется с королевой, и, как правило, ее точка зрения учитывается. Например, когда Тони Блэр стал в 97-м году прошлого века премьер-министром, он хотел, чтобы Великобритания вступила в зону евро. Сейчас у Британии, естественно, отдельная валюта фунт. И королева, в общем-то, была против, она его отговорила. И существует ряд правил неформальных, согласно которым, например, необходимо реальное согласие королевы на некоторые законодательные акты, и даже не только королевы, но и ее наследника, принца Уэльского. Потому что принц Уэльский, он имеет титул еще один, герцог Корнуольский, и в британский парламент нельзя внести законопроект, который, например, затрагивает интересы этого герцогства Корнуольского, без согласия герцога. И хотя это согласие считается абсолютной формальностью, но, тем не менее, вот недавно, где-то полгода назад, был скандал, который как раз и был связан с тем, что кто-то пытался внести такой законопроект. Клерк палаты, то есть должностное лицо, клерк палаты общин, должностное лицо, ответственное за внесение законопроектов, он этот законопроект просто не принял, сказал, вот идите, утверждайте. То есть реальное влияние британской монархии, оно значительно больше, чем принято об этом думать. И на самом деле институт монархии, он в современном обществе очень интересный, потому что он играет очень важную роль. Он играет роль как бы хранителя общества. Почему? Потому что в любом обществе есть институты, которые работают на общество в целом. Ну, например, здравоохранение. Врачи лечат людей любых специальностей, любых национальностей, любых взглядов. Они работают на всех. Потому что если врач там будет спрашивать о партийной принадлежности, собственно говоря, медицина развалится. Есть армия. Армия защищает общество в целом, вне зависимости от того, какие там идут дискуссии, какие разногласия, кто что и так далее. Существует еще много таких институтов. Если мы возьмем республику, то мы увидим, что эти институты, которые работают на общество в целом, они ни на кого не замыкаются. То есть наверху есть выборное лицо, и общество не застраховано от каких-то разрушительных действий этого выбранного лица. Потому что выбранный человек, он иногда, не всегда, конечно, может быть временщиком. У нас, мы помним, Советский Союз, временщиком неожиданно оказался генеральный секретарь ЦК КПСС, последний, Михаил Горбачев. А монархия, она часто защищает общество. Почему? Потому что монарх, он заинтересован в существовании той страны, которую он возглавляет. Кровно заинтересован, потому что другой такой должности он, понятное дело, не найдет, если так с бытовой точки зрения рассуждать. И очень часто современная монархия, она является хранителем демократии, спасителем демократии и даже самой целостности страны. Есть классический пример, связанный с Испанией. Правитель Франко, Каудильо Франко, он принял решение в 1947 году восстановить монархию. И он ее восстановил юридически. Но короля не было. Было решено, что после смерти Франко на престол взойдет Хуан Карлос Бурбон, который рассматривался как некий преемник и гарант курса Франко. Но когда Хуан Карлос взошел на престол, он поставил дело так, что ему удалось Испанию демократизовать, ему удалось Испанию ввести в западный мир, резко поднять уровень жизни и так далее, и при этом сохранить монархическую власть. Король стал восприниматься как гарант демократии. Это парадоксально. Но когда в 1981 году произошел военный переворот, попытка военного переворота, король выступил по телевидению в военной форме, он верховный главнокомандующий, и он заявил, что он не позволит никаких военных переворотов, вот как король. И армия ему подчинилась, переворот был подавлен. Больше того, совсем недавно, когда в Испании были большие беспорядки, связанные с тем, что Каталония, одна из исторических областей Испании, хотела выйти из состава государства, и, в общем, там пришли к власти сторонники независимости, и были громадные демонстрации, прям миллионные, где люди требовали независимости, король Хуан Карлос также выступил и сказал, что распада страны он не позволит. И аналогичное заявление следом за ним сделал начальник генерального штаба. И, в общем-то, сейчас сепаратистские настроения пошли на спад. Хотя казалось, вот еще полгода назад, что все, Испания прекратит свое существование. То есть монархия, она только кажется, что она не существует как бы, как некая такая розочка на торте, как некий такой бантик. На самом деле монарх, наделенный значительными, как правило, по конституции полномочиями, он как человек, который венчает с собой государственную иерархию, государственную пирамиду, он способен выступить в качестве защитника государства в ситуации кризиса. И это очень важная роль. Потому что если государство распадается, если распадаются государственные институты, в конце концов возникает проблема, которая очень рассматривается в современной политической философии, кто суверен. Суверен, есть такое определение классическое Карла Шмидта, известного юриста немецкого и политического философа, есть тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении, кто способен продавить свою волю в ситуации, когда уже хаос, нет никаких законов. Монарх на это способен, потому что у него иной способ легитимации. Он не избирается народом, он избирается волей истории, случая, Бога. И поэтому он в ситуации кризиса, он способен его погасить, сильно скорректировать. Поэтому монархия в современном мире, мне кажется, это не архаика, а это способ существования общества. И если вот такой параллельной демократии структуры власти, по сути дела, не демократической, не существует, то ее все равно современному обществу приходится выдумывать. То есть формально, допустим, если мы посмотрим на США, это демократия, все избираются, все замечательно. Но при этом Верховный суд, он пожизненный, все члены Верховного суда. Если мы посмотрим на знаменитый Федеральный резерв, то есть организацию, которая выпускает доллары, печатает, и которая не является при этом государственной, формально говоря, то управляющие этого Федерального резерва назначаются на очень длительные сроки, на 15, что ли, лет, и так далее. То есть мы видим, что все равно даже такое республиканское общество, как США, оно вынуждено создавать эту систему гарантий, не демократическую, как бы стоящую над демократией, которая может мешаться в случае кризиса. Например, и многие люди даже говорят, что в Америке Верховный суд, он играет монархическую роль, именно потому, что вот они пожизненные члены Верховного суда, они подчиняются только Конституции. Но самым простым и естественным способом существования вот этого контура власти, да, такой недемократической, санкционированной Богом или санкционированной соображениями высшего порядка, является, конечно, монархия.
То есть монарх – это человек, который стоит как бы над социальными, над политическими конфликтами, и тот, кто не является не ставленником какой-то группы населения, каких-то сил, которые представляют часть общества, он представляет собой общество в целом. Это важно.
Это очень важно на самом деле, потому что людям, конечно, свойственно увлекаться. И партийные разногласия, разногласия по тем или иным вопросам, они очень часто сотрясают общество. И если это не контролировать, они могут общество погубить. Поссорились две партии, устроили войну, бойню и так далее. Монархия, она в большинстве случаев позволяет такие конфликты гасить. Вот, например, Бельгия. Там есть монархия. Там существует давний конфликт между двумя общинами, фламандцами и валонами. Они фактически поделили страну на две части. Ну, точнее, на три, потому что отдельной частью является Брюссель, столица. Но, тем не менее, страна не распадается. Почему? Потому что, в том числе и потому, что есть король всех бельгийцев, который является объединяющей некой силой для всего государства. Понимаете? Потому что если скажем так, нет института монархии, то очень часто люди, политические вот эти разногласия, они берут верх и они уничтожают не только общество, но и вот те институты, которые должны работать на общество в целом. Там то же самое армию, здравоохранение, все социальные институты и так далее. Потому что они оказываются беззащитными. Нет человека, который бы мог отдать им приказ. Понимаете, в некоторой ситуации, может быть, армия в ситуации тотального кризиса межпартийных разногласий могла бы, допустим, навести порядок. Но должен быть человек, который отдаст ей приказ. А в стандартной республиканской системе такого человека может просто не быть. Или он может быть на стороне одной из партий и тоже плескать керосин в огонь. То есть монархия – это очень стабилизирующий, скажем так, институт. Институт, который позволяет сделать так, чтобы демократия, чтобы межпартийные столкновения, они не вышли из берегов. Они оставались в рамках правил.
Ну вот можно вспомнить классический пример выхода из берегов. Это Веймарская республика, когда на последних свободных выборах в Рейхстаг 15% голосов получили коммунисты, 33% голосов получили нацисты. И когда собиралось заседание Рейхстага, то коммунисты горланили «Интернационал», там нацисты «Хорст Вессель», и это было что-то абсолютно неработоспособное. Таким образом, государство просто, ну вот, пришло в состояние вот такого ступора, и в итоге люди, которые пытались как-то вырвались, пытались как-то вернуть государству управляемость, они поставили на нацистов, думая, что это, ну, не коммунисты, по крайней мере. Это вот привело к тому, к чему привело. Но вот, что интересно, история показывает, что одна из проблем было отсутствие, поскольку это была парламентская республика, отсутствие какого-то центра власти, который смог бы взять ответственность на себя и эту ситуацию разрулить.
Ну, вы знаете, если вспоминать вот как раз Веймарскую Германию, то там недостаток был в другом. Там существовал псевдомонархический институт президента. И президент был наделен огромными полномочиями. И предполагалось, что он вот вместо монарха, вместо короля будет вмешиваться в ситуацию в случае кризиса. Проблема заключалась в том, что, во-первых, Гинденбург назначил Гитлера канцлером. Но все думали, что в случае чего Гинденбург Гитлера уволит. И ничего у этого Гитлера не получится. Но что произошло дальше? Монархии ведь не было. И, соответственно, никакого конституционного наследника, вот в том смысле, в каком он бывает в монархическом государстве, Гинденбурга не было. И он, будучи человеком пожилым, просто на следующий год, в 1934 году, умер. И Гитлер захватил этот пост. Он его узурпировал, этот пост президента. И выяснил, что все, верховная власть имеет Гитлер. Вот. Даже в Италии, где король доверился Муссолини, все-таки в какой-то момент под влиянием правящих кругов в 1943 году король Муссолини уволил. Это все-таки не удержало монархию, потому что она утратила популярность и пала. Но, тем не менее, выход Италии из войны, он был на порядок более почетным, чем выход Германии. Германия была полностью разгромлена. Она была поделена на оккупационные зоны, соответственно, американскую, британскую, французскую и советскую. Италия в 43-м году перешла на сторону союзников, благодаря вот этому решению короля, по-моему, Виктора Эммануила. И в результате она оказалась в числе победителей, несмотря на то, что Муссолини, простите, был союзником Гитлера. То есть даже здесь, даже в ситуации, когда монархия сильно скомпрометировала себя длительным сотрудничеством с фашистской партией, тем не менее она для Италии, с точки зрения национальных интересов страны, сослужила очень большую службу. По сути дела, спасла страну от участи союзника Гитлера.
Интересно, вот вы говорили об источнике легитимности монархии, и о том, на что, собственно, монархия опирается. Ну, понятно, что президент, вот там в Конституции написано, что носителем суверенитета является народ. Народ свой суверенитет проявляет на выборах. Вот народ выбрал президента, он является суверенным. Понятно. А монарх, вот откуда он черпает свою легитимность?
Ну, существует достаточно много объяснений, откуда монарх черпает свою легитимность. В современной традиции могут даже писать в конституциях так, что суверенным является нация, а, например, монарх является ее воплощением, национальной воли. То есть он может черпать силу не только в религии, да, но и в некой национальной традиции. Это совершенно нормальная ситуация. В японской конституции написано, что император является олицетворением государства и единства народа. Вот то же самое. То есть фигура, которая олицетворяет какие-то высшие ценности для данного общества. То есть обычно это смесь легитимации, да, через религию. И потому что, как правило, и в европейской традиции, и в традиции других государств, в общем-то, очень часто монарх играет роль религиозного лидера тоже. И ссылка на волю народа. То есть монарх как бы является персонификацией государства. Он лично воплощает государство. Вот как Людовик XIV сказал: «Государство – это я». Над этой фразой принято смеяться. Ну, дескать, вот что хочу, то и ворочу. Как в старой каком-то фильме: хочешь мороженое, хочешь пирожное, да? Но не в этом же суть деятельности монарха. Монарх, он лично, он воплощает государство как физическое лицо. Это на самом деле тоже очень важно, потому что все-таки в современном обществе, если мы даже посмотрим на наш советский период, все-таки хочется, чтобы была некая фигура, которая бы олицетворяла бы стабильность. Монарх, который обычно находится у власти, конечно, больше, чем демократический президент, он эту стабильность олицетворяет. Он, как правило, является кавалером высших орденов, высших воинских званий. Это совершенно нормальная ситуация. И при этом есть один этаж власти – монарх, которого все почитают, который там может быть генерал-фельдмаршалом, там, лауреатом орденов каких угодно. А на более низком уровне есть премьер-министр, которого можно ругать, которого можно на выборах сменить и так далее. Это большое преимущество. В Советском Союзе эти два этажа власти, которые, по идее-то, должны быть разделены, были совмещены. В итоге над престарелым Леонидом Ильичом, который был, наградил себя уж таким количеством орденов и наград, что у него просто, наверное, пиджак трескался от их веса, смеялись. Почему? Потому что он одновременно был и политическим руководителем, который был ответственен за текущую политику, за то, что там мяса в магазине нет, и воплощением единства государства как такового. Понимаете, то есть он пытался быть и монархом сразу, и политическим деятелем, премьер-министром. И за счет этого как раз во многом и кризис, потому что в Советском Союзе эти две вещи не были разделены.
То есть монархия, она предполагает определенное разделение. Вот есть какие-то элементы демократии и элементы сменяемости управляющих там более низкого звена. То есть, если нам не нравится там политика партии и правительства, то, скажем, премьер-министра можно сменить, а при этом монарх остается такой неприкосновенной фигурой.
Да, совершенно верно. И как раз эта система, я ее называю система двух ключей, когда фактически на высшем уровне есть две должности, одна несменяемая наследственная, монарх, да, король или царь, а другая выборная, она позволяет как раз государству сохранять устойчивость. Премьер-министр меняется, это значит текущая политика меняется, это совершенно нормально. То есть более высокие налоги, менее высокие налоги, там воевать, не воевать, какие-то иные решения. Все это на премьер-министре, и это тактика, которая тоже очень важна, безусловно, безусловно, очень важна. А монарх олицетворяет стратегические вещи, то есть планирование на длительную историческую перспективу, и он олицетворяет государство как таковое и стабильность государственных институтов. То есть если есть какой-нибудь, если есть в Великобритании флот, то это флот ее величества. Да? Если есть военно-воздушные силы, это военно-воздушные силы ее величества. То есть все эти структуры, все эти институты власти, они замыкаются на королеву, и королева в случае чего... Если какой-то кризис, она может вмешаться. И из истории, на самом деле, известно, что британские короли в кризисных ситуациях, они вмешивались. Они пытались продвигать своих премьер-министров. Они, в общем-то, очень сильно воздействовали на общество, но стремились действовать из-за кулис, чтобы не нарушить функционирование институтов демократии.
То есть, когда речь идет, скажем, о президенте, которого выбирают там на какой-то определенный... не очень длительный срок, он нуждается в том, чтобы привлечь голоса избирателей, и это неизбежно подразумевает определенную дозу демагогии, определенную дозу манипуляции, определенную дозу не слишком выполнимых обещаний. И в этой ситуации монарх, он свободен от необходимости искать вот такую поддержку.
Нет, ну, естественно, монарх должен искать поддержку в обществе, но она другой природы. Это не поддержка, основанная на раздаче подарков. Да, он должен, люди, как правило, понимают, что монарх – это человек, который обеспечивает стабильность, который обеспечивает функционирование государственных механизмов в целом. И, в общем-то, при том, что современные западные монархии, они так достаточно отстраняются от текущей политики, все-таки люди понимают, что эта позиция, эта должность, она, в общем, в государственной системе необходима.
Хорошо. А вот если говорить о России, о нашей стране, вы видите вот сколько-нибудь реальную перспективу появления монарха в России?
Понимаете, у нас очень большая проблема в России, как раз связанная с чем? Что, может быть, власть бы и согласилась на демократию. Вот введем демократию. Действительно, люди говорят, есть проблемы с демократией в нашей стране. Но все помнят опыт конца 80-х, начала 90-х годов. Горбачев дал демократию. Демократия привела к мгновенной узурпации власти теми или иными группировками. Эти группировки начали разрушать государство и преуспели. Фактически Ельцин в 93-м году произвел переворот, и в результате этого переворота снова сложилась авторитарная модель власти, только с элементами демократии. Ну, то есть Государственную Думу у нас выбирали более или менее свободно, но президент, в общем-то, избирался на таком полувыборах, полуреферендуме, и правительство всегда назначалось президентом, то есть оно никогда не контролировалось Государственной Думой всерьез. Может быть, за исключением периода Примакова, но там тоже это было. Это не был парламентский контроль, это просто была уступка со стороны Ельцина в адрес партий, которые были представлены в Думе. Поэтому, да, если бы, вот так, если пофантазировать, у нас была бы монархия, то как раз она бы смогла выступить гарантией нормального функционирования демократических механизмов. То есть даже если большинство в парламенте получает какая-то там слишком левая партия, слишком правая партия, наличие монарха, да, который может парламент распустить, а премьер-министра уволить, делает ситуацию более-менее приемлемой. Потому что в нынешней ситуации власти просто боятся, вот сейчас возьмут и сберут очередной съезд народных депутатов, а он все раскокает. Понимаете, это тоже аргумент. И люди даже, люди, которые там, допустим, оппозиционно настроены, они тоже видят эти проблемы. Потому что давайте уволим всех плохих людей и выберем всех добрых людей, это только на первый взгляд звучит красиво, да? А потому что весь вопрос, а как различить? Понимаете? Запад так и не различил. И западная модель сводится к тому, что людей сталкивают лбами на основании их каких-то интересов собственных и так далее. И в результате столкновения нейтрализация происходит корыстных потенциалов, как бы если. И остается, грубо говоря, общая воля. То есть то, с чем все согласились и что работает на благо всех. Вот. Но для того, чтобы такое столкновение происходило, партии в парламенте, избирателей на выборах, нужно, чтобы был гарант, который бы не зависел от этих столкновений как таковых. Понятно, да?
Да. То есть, в общем-то, действительно, демократия достаточно опасное предприятие, и мы не можем знать, кто придет к власти на действительно свободных выборах.
Ну, я поясню, тут даже можно привести такую спортивную метафору. Вот, допустим, футбол, хоккей, играют команды, да? Они, должен быть арбитр, который следит за соблюдением правил. Футболисты не должны убивать друг друга, понимаете? Хоккеисты, они, конечно, дерутся, бывает, но тоже не должно доходить до смертоубийства, понимаете? Есть в политике то же самое игровое начало. То есть одна партия побеждает, другая переходит на скамьи оппозиции. Но не должно быть так, чтобы они там переубивали друг друга или захватывали власть силой. То есть нужен вот этот верховный арбитр. И монарх – это опробованный, в общем-то, веками как раз арбитр, который обеспечивает стабильность.
Братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православного радио «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня у нас в эфире Павел Светенков, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы, политолог и журналист. И мы рассуждали в первой части передачи о монархии. И если вернуться к вопросу о возможных перспективах монархии в России. Вот видите ли вы такие перспективы? Реалистично ли говорить о возрождении монархии в России?
Вы знаете, говорить-то вполне реалистично, но тут всегда мы натыкаемся на вопрос о преемнике. Я уже о том, кто взойдет на престол, скажем так. Потому что преемник – это уже немножко скомпрометированное слово. Когда в Испании восстанавливали монархию, там было относительно легко, потому что существовал легитимный внук, законный внук последнего короля, это как раз Хуан Карлос. Его отец Дон Хосе, его заставили отречься, потому что считалось, что он слишком либеральных взглядов Франко заставил отречься. Соответственно, Хуан Карлос, будучи по прямой линии наследником исторической династии, он стал королем. И, собственно, так в Конституции нынче написано, что корона принадлежит Хуану Карлосу, его преемнику, как королю, наследнику исторической династии, и его, Хуана Карлоса, уже преемником-наследником. Поэтому у нас вопрос, кто законный наследник, потому что, к сожалению, мы знаем, что прямые наследники последнего императора все погибли. Соответственно, тут вопрос, может быть, мне кажется, решен на Земском соборе, как и было у нас в 1612 году, потому что есть прецедент вот такого выбора. Потому что, конечно, есть Кирилловская ветвь, которая претендует, да, но... Подобный выбор должен быть, естественно, подтвержден народом, народным избранием. Потому что в противном случае, конечно, в общем-то, никто не признает такую династию. То есть должна быть разработана конституция, где написано, или там основное уложение, как существовало в дореволюционной России, законодательство, где бы был оформлен институт монархии, и должен быть призыв на престол. И я не думаю, что это может быть кто-то вот человек, который совсем уж определен жестко по династическим законам. Может быть, кого-то из родственников царя, который, может быть, и не стоит совсем уж близко к престолу, но, допустим, по своим личным качествам подходит. Может быть, кто-то из старших, я имею в виду по возрасту, нынешних потомков Романовых. Может быть, напротив, кто-то из молодых. То есть тут надо, конечно, этот вопрос обсуждать. Потому что практика показывает, что нельзя просто возложить себе на голову корону и поэтому стать царем. Вот взял Наполеон Бонапарт, пытался, как известно. Он был гениальный полководец, но у него ничего не получилось. А получилось у его сподвижника, маршала Бернадотта, который основал в Швеции династию королей, которая, кстати, царствует до сего дня. Но как он это оформил? Он, шведский король, у которого не было детей, его, этого Бернадотта, усыновил. И парламент Швеции признал его наследником престола. Он был, поскольку король там болел регентом несколько лет, потом стал королем. То есть он хотя не происходил из ушедшей династии физически, да, он не был ее родственником, но юридически он все-таки соблюл вот эту вот преемственность с исторической династией. Поэтому это единственная из вот этих вот династий, которых Наполеон насаждал по всей Европе, которая сохранилась после эпохи наполеоновских войн. То есть тут очень важно вот это вот соблюсти связь с законной династией. Пусть даже она будет там, как это правильно сказать, пунктиром. В конце концов, Михаил Федорович Романов, который взошел на царский престол в 1612 году, он ведь тоже был не очень близким родственником Рюриковичей, и играла роль прежде всего, что он был сыном патриарха Филарета. Я думаю, это играло даже роль, может быть, больше, чем тот факт, что Романовы были самыми близкими родственниками Рюриковичей. Вот. И в этом случае, я думаю, что вполне возможно. Потому что у нас вот принято говорить, нет в народе монархического сознания. Вот 70 лет советской власти, нет такого сознания. Вы знаете, когда скончался патриарх Алексей II, я вот лично поехал его просто поклониться, проводить, и меня поразило, какая огромная очередь людей, которые пришли проститься просто потому, что вот у них возникло ощущение, что умер человек, который является, ну, тоже выражение такое, национальным лидером, скажем так, понимаете? То есть, а фактически должность патриарха, да, это должность монархического порядка. Да, то есть она несет многие черты такой монархической должности. Она пожизненна, она легитимизирована, в общем, авторитетом церкви. То есть на самом деле монархические чувства вполне живы, и они, в общем, легко достаточно активизируются в народе. Просто мы на самом деле не знаем, что эти чувства в нас живы. Вот я бы так сформулировал.
Ну вот еще очень важно, что... Действительно, монархия, она предполагает монархические чувства, и она предполагает определенную культуру, определенное не столько политическое, сколько даже вот духовное и культурное сознание того, что узы, которые связывают монарха и народ, это, ну скажем, не те узы, которые связывают президента и избирателей. Потому что понятно, что президент через несколько лет будет другой, и как часто говорят, что хорошо работающая демократия, это когда человек может вообще не знать, кто президент сейчас, и не заморачиваться этим вопросом, просто заниматься своими делами. И...
Мне кажется, это плохо работающая демократия.
Возможно. Но монархия предполагает определенный эмоциональный и этический элемент, когда по отношению к фигуре монарха существует личная преданность и личная привязанность, когда служение монарху воспринимается как этический нравственный долг. То есть, если там президент рассматривается как, там, как часто говорят, что это должен быть управляющий, которого наняли для того, чтобы вот он просто... Это просто чиновник, который занимает наиболее высокое там положение в иерархии чиновников. Это человек, которого наняли на временную работу, он ее там делает. В нем нет ничего священного, ничего, что вызывало бы в нас какую-то сильную эмоциональную привязанность. И более того, демократические общества смотрят на какие-то чувства эмоциональной привязанности к правителю так вот довольно криво. Вот сейчас можно почитать, скажем, там какие-то американские политические комментарии, вот то, что сторонники Обамы говорят о нем с большим очень восторгом, это вызывает у политических оппонентов такие вот кривые ухмылки, что ну вот там нашли себе государь-императора тоже. Вот. А монархия, она предполагает определенную этическую и такую эмоциональную составляющую, она предполагает определенный уровень нравственного самосознания в обществе, что люди воспринимают живо, всерьез переживают свой долг по отношению к стране и по отношению к государю, который эту страну олицетворяет.
Ну, знаете, я бы сказал так, что на самом деле монарх, он действительно персонифицирует страну и олицетворяет собой страну. И у нас часто не понимают, как это можно испытывать монархические чувства. Это просто вот один человек предан другому человеку, одно физическое лицо другому физическому лицу. Люди начинают спрашивать, не глупо ли это. Но монарх, он же не просто какое-то физическое лицо. Это человек, который олицетворяет собой страну. И очень часто, ну вот, например, в той же Британии, есть понятие «корона», которое не равно понятию «король». Да, или королева Елизавета II. То есть служить короне, это значит служить некому воплощению единства общества, некому единому, скажем так, и ценностному идеалу и олицетворению общества в целом. И, собственно говоря, существует закон, формула которого такова, что король никогда не умирает. Это значит, что как только скончался предыдущий, сразу начинает царствовать следующий, и вот эта вот непрерывность, она продолжается. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот эти вот все чувства, которые монархист, да, испытывает к монарху, они на самом деле легко объяснимы. Они очень часто их пытаются объяснить как некую такую иррациональную любовь. Вот внезапно вот англичанин увидел на балконе эту самую королеву и вдруг внезапно ее полюбил. И потом говорит, нет, мы не созданы для этого, там, мы другие, у нас более приземленные чувства. Но на самом деле в основе этих чувств лежит понятный, в общем-то, психологический механизм. Она олицетворяет общество, она олицетворяет его единство, его идеалы. Да, все понимают, что это просто пожилая леди, такая старушка весьма почтенная, но она олицетворяет Британию в целом, она является ее физическим воплощением. Вот как мы говорили в начале передачи, государство – это я, в том смысле, что вот данное физическое лицо олицетворяет вообще Британию как таковую. И поэтому возникают монархические чувства, и они возникают очень легко, без всякого иррационализма.
Ну вот сейчас много очень говорят, и к этому есть очень серьезные, увы, причины, о тяжелом нравственном кризисе, который переживает наше общество. И, в общем-то, кризис налицо, если просто смотреть статистику преступности. У нас очень высокий уровень умышленных убийств, статистика алкоголизма, разводов, самоубийств, наркомании, вообще всех социальных бедствий, там, какие ни возьми, мы оказываемся в очень плохой ситуации там на уровне весьма неблагополучных стран Латинской Америки. Там, в Европе мы одна из самых неблагополучных стран в отношении преступности и прочих социальных язв. И многие ставят уже вопрос совершенно обоснованно о том, что же с этим делать, как решать проблему морального оздоровления общества. И вы тоже высказывались на эту тему. Тоже было бы очень интересно узнать наверняка нашим слушателям тоже вашу точку зрения.
Ну, понимаете, тут существует несколько достаточно сложных проблем, связанных с тем, что для того, чтобы принимать какие-то законы, вот законы в обыденном смысле, в юридическом, общество должно исходить из каких-то моральных принципов. И эти моральные принципы, они тоже ведь откуда-то берутся. Почему? Например, я поясню свою мысль. В Уголовном кодексе сказано как? Что такое преступление? Преступление есть то, что названо преступлением в Уголовном кодексе. Вот так по кругу немножко он идет. Да? И, например, Уголовный кодекс запрещает убийство. Но почему он так делает? Понимаете, ответ на это не лежит в плоскости юриспруденции. Законодатель просто вот это запретил, поэтому это преступление. Ответ лежит в плоскости морали. Мы можем вывести запрет на убийство либо из религиозных принципов, либо из принципов какой-то очень высокой философии. Поэтому, конечно, любое общество, и, например, на Западе, на том же самом, это прекрасно понимают, оно нуждается в религиозных принципах, оно нуждается в религии, потому что только религия может дать мораль, и только из морали мы можем вывести право, по сути дела. Например, та же самая Великобритания, которую мы упоминали, казалось бы, современная, богатая страна. Но, тем не менее, существует государственная англиканская церковь, которую возглавляет королева. Точно так же обстоят дела и в других протестантских странах Европы. Ну, там, допустим, в Дании или в Норвегии. Соединенные Штаты. Вроде бы государственной религии нет официально. Никакой. Хотя президент и добавляет по традиции к присяге «Да поможет мне Бог», он не обязан произносить эти слова. Но, тем не менее, в Америке вопрос о том, религиозен ли президент, является очень важным. Теоретически он может не клясться на Библии. Зачем? Но когда его спрашивают об этом в Америке, президент всегда отвечает, что да, он религиозный, он верит, он обычно не протестанты, хотя Кеннеди был католиком по религии. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что если у него нет вот этих вот каких-то высших ценностей, он может очень легко свернуть страну куда-нибудь не туда. И Америка среди развитых стран является одним из самых религиозных обществ, где религия совершенно не пустой звук. То есть у нас, в общем-то, мы можем вывести моральные принципы, в нашем случае, скорее всего, только из религии, потому что у нас нет какой-то невероятной и общепризнанной философии. То есть, допустим, у китайцев был Конфуций, и он считается философом. Но это настолько философия старая, что она фактически в Китае обрела статус религии. То есть стали все выводить из принципов Конфуция. То есть тут, конечно, мораль может, скорее всего, дать только религия, только церковь. Потому что какого-то вот философа, который мог бы извлечь все это из разума, пока не видно.
Ну, действительно, любое долженствование, оно предполагает кого-то, кто вправе это долженствование налагать. И любой закон, он неизбежно опирается на естественный закон, на то, что есть закон, который люди себе не устанавливали, который установлен для них некой надчеловеческой инстанцией, именно Богом. И сегодня мы наблюдаем как бы конфликт между двумя системами мировоззрения, когда есть одна точка зрения, что мир создан Богом, и что существует нравственный закон, который установил Бог, который вписан в человеческую природу, который вписан в структуру мироздания, и что работа законодателя – это применить этот нравственный закон, его спроецировать на жизнь общества, на то, как конкретно этот нравственный закон должен отражаться в жизни общества в данных условиях. И есть другая точка зрения, что не существует, вернее, даже так, не обязательно постулируется, что его не существует, он просто объявляется иррелевантным. Что, но если вы считаете, что существует там Бог, существует нравственный закон, это ваше личное дело. И это не должно интересовать, там, вы не должны этим грузить соседа. С соседом вы просто договариваетесь, просто как два человека, у которых есть чисто человеческая воля, вы договариваетесь о том, чтобы ну, там, друг друга не резать, допустим. Вот, вы пришли к выводу, что жить в обществе, где все друг друга режут, это вот довольно значит, нервно. Вы решили договориться друг друга не резать, и поэтому единственным источником легитимности является просто воля людей и только людей. И мы постоянно с ним сталкиваемся, когда нам говорят, что ни в коем случае нельзя привносить апелляцию к Богу, апелляцию к сверхъестественному в гражданскую жизнь. И как вы думаете, вот жизнеспособна ли такая, такая попытка строить общество исключительно на соглашении между людьми без апелляции к высшему началу?
Ну, понимаете, ведь концепция общественного договора, о которой вы говорите, она все равно предполагает, что есть нечто, что стоит над обычными юридическими законами. Ведь как мы обычно думаем в быту, что общественный договор это вот собрались люди и подписали какой-то договор в буквальном смысле. То есть лежала бумага, ее все подписывали там какой-нибудь авторучкой и так далее. Но на самом деле общественный договор это некая теоретическая модель, которую придумал, если мне память не изменяет, Томас Гоббс, известный английский философ, который заключается в том, что вот есть некая изначальная ситуация, война всех против всех, отсутствие закона, люди испугались и передоверили поддержание порядка суверену. Вот как возникает понятие суверена. И суверен этот защищает порядок, и он может делать все, что угодно до тех пор, пока он защищает жизни вот этих вот граждан. То есть здесь все равно речь идет о чем? Что возникает фигура этого суверена, но сразу же возникает и вопрос, а на каком основании он правит, почему данный конкретный. И главное возникает вопрос, а почему же он тогда, допустим, не угнетает этих своих подданных? То есть, с точки зрения Гоббса, он может делать практически все, кроме уничтожения жизней вот этих вот своих подданных, потому что иначе он нарушает, иначе он делает то же самое для защиты, от чего его призвали. Да? То есть, его призвали для защиты от массовой гибели людей, а если он сам начнет убивать массово, то он тем самым ничуть не лучше вот этого, значит, изначального хаоса. То есть, все равно возникает необходимость в религии как некоем начале, который бы, во-первых, ограничивал суверена в его применении власти и связывал его и вот этих вот подвластных ему людей в единое общество. И религия, собственно говоря, даже и после Гоббса эту роль исполняла, потому что курфюрсты могли действовать по принципу «чья земля, того и вера», то есть они выбирали там сторону протестантов или католиков, но все-таки должна была быть единая система, потому что над подобным сувереном все равно должно стоять некое, как сказать, ну, может быть, в высоком смысле Бог, да, в более низком смысле общество. То есть должны быть ограничители. Потому что если такой человек, захвативший власть вот в чисто, скажем так, биологической борьбе, приходит к власти, то мы получаем стандартных таких тиранов, которые мы в 20 веке уже видели, вроде Сталина или Гитлера. То есть людей, которые не связаны вообще ничем, которые начинают войны или там начинают миллионы людей губить просто потому, что ну, вот такова их воля. Понимаете? То есть жить в таком обществе, в общем-то, достаточно неуютно.
Действительно, очень тут любой общественный договор, он уже исходит из того, что договоры надо соблюдать. Это предполагает некое обязательство, что я обязан соблюдать договор, даже если это налагает на меня ограничения. То есть очень часто, когда человек остается на самого себя. Ну, как мы видели в истории того же Гитлера, того же Сталина, их старые соратники, очень быстро отправились на тот свет, потому что от них захотели избавиться. Они стали представлять угрозу. Там эти вот там старые ленинцы, соответственно, старые штурмовики, Эрнст Рем, тоже вот стали много о себе понимать, их тоже перерезали. Договор с ними, как только он перестал быть выгоден, он тут же был расторгнут. И действительно, в отсутствии какого-то высшего гаранта договора, сам договор не работает. Но вот если говорить о том, что можно было бы сделать для исправления той бедственной ситуации с общественными нравами, которые существуют. Вот есть там разные совершенно подходы, есть люди, которые упирают на то, что должна быть там неограниченная свобода, и сатрапы, они не должны, значит, лезть, что-либо сдерживать, вводить какие-то ограничения, вводить какую-то цензуру, потому что это, ну, это страшная анафема, нельзя этого делать. И есть другая точка зрения, что государство должно активно противостоять безнравственности. Государство должно регулировать, скажем, наполнение там, телеканалов, допустим. Вот. В этом отношении должны действовать какие-то законы. Там государство должно влезать в интернет, как оно там делает, когда есть что-то там, пропаганда самоубийства, наркотиков, там, каких-то еще безобразий. Есть такая точка зрения, что нравственность – это не то, что государство может насадить. Наверное, не может ее насадить, но вот вообще государство, оно имеет отношение к поддержанию, к защите, к ограждению нравственности. Вот как вы думаете?
Ну, вы знаете, это довольно сложный вопрос. Потому что какая существует проблема? На первый взгляд люди сразу соглашаются. Конечно, государство должно защитить нравственность. Но на практике нравственность при таком подходе начинают защищать самые обычные люди. И они неизбежно вносят в защиту нравственности свою вкусовщину. И в результате цензура, она просто превращается в расправу над какими-то личными врагами, над неугодными. И в результате общество, в котором подобные механизмы есть, оно всегда проигрывает. Потому что самые неожиданные идеи, они могут иногда быть оформлены ну, совершенно безнравственно. Там человек, вот вспомним мягкий пример, Аристотель, помните, он открыл свой знаменитый закон, и он побежал голый по улице, там, вопя, крича, что он открыл. Да, теоретически его, наверное, надо было сразу было арестовать, там, посадить в кутузку и так далее. Но дело же совершенно не в этом. Понимаете, в обществе, если есть нормальная открытая дискуссия, то, как правило, здравый смысл побеждает, и в том числе побеждает самые безнравственные попытки там, какого-то подрыва устоев. Потому что в результате подобных попыток общество все равно получает некую прививку. Вот, казалось бы, зло болезни, да? Человек болеет, ему плохо, у него температура, но в результате организм приобретает иммунитет. Если организм не приобретет иммунитет, то есть если мы увидим человека, который живет в абсолютно стерильной атмосфере, ну, теоретически это можно сейчас создать научными средствами, то такой человек, когда выйдет на улицу, кто-то на нее чихнет, он может просто свалиться от болезни, которую другой и не заметит. То есть в данном случае тут нужно к этому вопросу подходить с большой осторожностью, потому что государство, борясь за нравственность, оно очень часто лишает общества вот этих вот средств естественной защиты, своеобразного иммунитета. Вспомним Советский Союз. Вот коммунистическая партия, она боролась за нравственность, она добивалась, чтобы вот ничего такого эдакого у нас не было. Что получилось в конце 80-х, в начале 90-х? Легкий кашель с Запада, да, чихание, там, какие-то вещи, которые на Западе являются обыденными, никого не удивляют, они все государство, в сущности, подкосили. Потому что люди к этому не привыкли, для них это был шок, и в результате все решили, что вполне по Достоевскому, что Бога нет, все позволено, и государство свалилось в кризис. То есть то же самое, кстати, было и в 17-м году. Как-то уничтожили монархию, и практически сразу общество решило, что ну вот все, можно во все тяжкие. То есть мне кажется, что вот такая жесткая борьба за нравственность, она в нормальном обществе может идти. Но она должна идти силами, на самом деле, самого общества, общественных организаций, полемики, дискуссии и так далее. Потому что я думаю, что большинство, в общем-то, людей, настроенные здраво, они, в общем, хотят скорее добра и блага, чем каких-то ужасов. И поэтому в ходе нормального обсуждения они будут, ну, на правильной стороне, скажем так. Вспомним вот этот вот скандал вокруг пресловутых «пусть», да, была дискуссия и так далее. Поначалу очень резко, люди там с ума сходили на этом, там какая-то ругань нечеловеческая. Но потом все успокоилось. Люди выработали свой подход. И сейчас в обществе есть консенсус по этому вопросу, что да, за это наказывать надо. Может быть, не столь жестко, как Путин вот выразился, не двушечкой, да, но наказывать за это надо. То есть люди пришли к некому общему мнению и приобрели иммунитет. Сейчас опять пытаются это дело раскручивать, а общество уже не реагирует. Почему? Есть консенсус, все поняли, ну, в большинстве своем все поняли, и, соответственно, уже проблемы нет. Эта инфекция, она свое, скажем так, отжила.
То есть уже выработался некий иммунитет, да. И уже так сложилось определенное согласие в этом вопросе. То есть следует полагаться на некие механизмы общественной саморегуляции и лучше апеллировать к моральному большинству граждан, которые, в общем-то, ну, обладают некоторым моральным здравым смыслом, чем призывать там репрессию со стороны государства.
Я думаю, что да. Потому что нам как раз этого-то и не достает. То есть наше общество, оно по результатам вот этого советского периода, оно было крайне атомизировано, оно не умело самоорганизовываться. Сейчас это уже уходит в прошлое. И на это, вот на способность общества к организованности, к здравомыслию, да, к естественным, в общем, моральным ценностям, на это вполне можно опираться. Потому что жесткий диктат, жесткое навязывание каких-то вещей со стороны государства, оно всегда вызывает отторжение. Даже если эти вещи вполне нормальные. Ну, например, школьная форма. Над ней в Советском Союзе, вот особенно в позднем, было принято так издеваться. Зачем мне эту школьную форму? Я не хочу ее носить. Я хочу ходить в школу в свитере и так далее. Но выясняется, что школьная форма что делает? Она позволяет убрать из стен школы различия по социальному и финансовому признаку, потому что у кого-то родители богатые, в итоге там кто-то приходит разодетый в школу, у кого-то родители бедные, начинаются конфликты и так далее. Школьная форма с этой точки зрения вполне рациональная вещь. Но чтобы понять это, надо было пройти этап, когда школьную форму отменяли. И потом многие школы начали вводить ее опять, потому что поняли пользу. И люди уже сознательно стали принимать эту школьную форму. Потому что советские школяры не могли объяснить, зачем им форму носить. А современные люди уже могут.
Наше время в эфире уже подходит к концу. У нас в студии был Павел Светенков, ведущий эксперт Фонда «Исторические перспективы», политолог и журналист.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Всего вам хорошего.